Дорогая молодежь, тема, о которой мне нужно рассуждать сейчас вместе с вами, тема о поклонении Богу. Для чего это важно в семье и почему это необходимо делать от юности, а может даже с детства? Друзья, я размышлял об этой теме и, в общем-то, считаю, что это очень важно, это очень необходимо, потому что Бог на это смотрит. Я прочитаю текст Писания, записанный в Евангелии Иоанна, в 4 главе написано так: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И дальше: «Бог есть Дух, и тот, кто Ему будет поклоняться, он будет делать это в Духе и истине». Друзья, вообще я встречал людей, которые решили для себя, что они будут каждый день отбивать 12, ну как бы, поклонов. Сколько апостолов, столько и поклонов. И они считают, что этим самым они выражают свое отношение к Богу. Кто-то считает: я буду 40, кто-то 90, вот 90-й псалом, живые помощи, поэтому если я буду отбивать 90 поклонов, то значит в моей жизни этот псалом будет абсолютно работать. А кому-то 90 мало, кто-то считает, надо 120. Друзья, в общем-то, для кого-то это и вправду выражение его отношения к Богу, а для кого-то хорошая зарядка. Ну, в общем-то, и это тоже полезно. Друзья, но я вот о чем, что в любом случае, вот это важное, ну как бы, направление, оно должно в чем-то проявляться. Ну вот представьте себе слово «хозяйка», да? Ведь если какую-то сестру, ну или о сестре говорят: это отличная хозяйка, ведь… Ну, как бы этот статус, он ведь в чем-то проявляется. Так ведь? К такой сестре придешь домой, там будет порядок, там чисто, там будет уютно, там всегда будет вкусно все. То есть там заметно, что ее много стараний для того, чтобы в ее хозяйстве было абсолютно уютно, прекрасно и хорошо. Друзья, представьте себе, о каком-то брате говорят: этот брат музыкант. Но ведь это же должно проявляться в чем-то, не только в том, что он умеет, ну как бы, немножко на нервах играть. Он же должен знать ноты, правильно? Он должен брать музыкальный инструмент, уметь владеть, издавать звуки, ну такие приятные и понятные, и чтобы это слушалось красиво, да? Музыкант. Друзья, когда христианин поклоняется Богу, это ведь должно в чем-то проявляться. И вот в чем должно проявляться поклонение Богу, и почему это очень важно, чтобы это было в вашей жизни уже, не потом, когда у вас образуется семья и будут дети. И да, и в то время нужно обязательно, но если ты не научился этому сейчас и рассчитываешь на благословение, то вряд ли Бог тебе подарит то, что для тебя приготовил. Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, в чем проявляется наше отношение и поклонение Богу, это признание Бога. Друзья, что это значит? Это не знание о Боге. Не о том, что я иногда читаю Евангелие, не о том, что я слышу на молодежных и в собрании в воскресенье утром, что есть Бог, Он великий и всемогущий. Признание Бога, когда я своим сердцем признаю всей душой: Господь, великий и всемогущий, Творец всего, Ты Вседержитель, для Тебя нет ничего невозможного, Тебе нет равного, Ты можешь абсолютно все, Ты Творец, Ты управляешь всем, Ты дал мне спасение, Ты силен меня простить, Ты силен меня изменить, Ты для меня приготовил небо, и я Твое дитя, я признаю Тебя своим Богом и больше никого. Друзья, вот признание великого Бога – не просто знание, а признание лично своим Богом. Это очень важно, потому что Бог видит мое сердечное отношение по отношению к Нему. Я прочитаю один текст Писания, записан в первом книге Царств. Написано так: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Друзья, эти слова сказала Анна. Это очень яркая или одна из ярких историй в Писании. Анна, Бог не давал ей детей. Она очень переживала и плакала, она приходила в храм Божий и всегда просила об этом, и свою нужду открывала Богу. Она признавала Бога своим Богом. Она открывала тайны, скорби, слезы перед Ним. Она открывала всю Ему душу. Она признавала: Бог великий, это мой всемогущий Бог. Друзья, и Бог, видя ее сердце, видя, что она признает Бога своим Богом, Бог дал то, что казалось невозможным. У ней рождается прекрасный сын Самуил. И она, видя эту великую милость, она говорит такие очень яркие слова признания, восхищения, что это Бог великий, нету подобного, ты всемогущий. Друзья, признать Бога не просто вот на уровне слов, а сердцем. Великий Бог – это мой Бог. Это очень важно. Как-то один человек говорит: а почему я должен Библию признавать за абсолютную истину? Почему я слова, которые говорит Бог, Его заповеди, ну, должен принимать и им следовать? А вдруг это не так? И один мудрый человек ему говорит: вот представь себе, ты заболел, и ты чувствуешь, что ты нуждаешься в докторе, в лекарствах. Ты идешь к врачу, он назначает тебе лекарства, ты читаешь название, но ведь ты абсолютно в нем не разбираешься. Ты не знаешь, что входит в состав этого лекарства, как это работает. Ты просто идешь в аптеку, приобретаешь и принимаешь лекарства, и тебе становится легче, и ты выздоравливаешь. Представь себе, если так ты веришь просто врачу, то ведь всемогущий Бог – это врач врачей. Это тот, для кого невозможного нету в этом мире и вообще ничего. Поэтому, конечно же, его нужно признавать за своего Бога. Друзья, когда мы Бога признаем за Бога нашего, тогда Он в нашей жизни начинает работать. Я помню, это было давно, больше 20 лет назад. Родилась у нас дочь, она старшая, затем сын. Дочери было около 3 лет, а сыну, ну, около 2. И помню, день рождения, вечер поздний, мы решили мясо пожарить, и вот тут уже все разложили, все-все, уже и угли готовы, и мясо на шампурах, все, кажется. Ждем гостей, я решил развести уксус в бутылке, чтобы вдруг огонь, ну как бы его заливать. А уксуса не оказалось. Дома уксусная кислота, эссенция. Кажется, 76% в маленькой бутылочке. Ну, я взял бутылку воды, туда отлил немножко этой уксусной кислоты и бутылку только поставил. А дочь, она такая шустренькая была, хоть ей около 3 лет. Она раз между нами хватает бутылку и выпивает. И, ну кажется, пару глотков. Ну и, конечно, это же кислота. Это просто жуткий крик, и все. Ну и, конечно, у нас море переживаний. Что делать? Здесь ведро с водой. Мы молодые, в панике. Я беру это ведро, пытаюсь с ведра залить ей воду, чтобы она выпила. Не знаю, выпила она или нет, но вся мокрая, мы тоже. Я ее хватаю в больницу скорее. Все, уже не праздник. Какой праздник? Я помню первый день, второй день, она в реанимации, вся в этих трубках, вся распухла, она уже без сознания, язык уже наружен, такой опухший. Все, конечно, страшно. И ну, лекарства не работают, не помогают ничего. Я у врача спрашиваю: скажите, пожалуйста, может, нужно какое-то лекарство? У вас нету. Я думаю, мы отыщем где-то. А у нее большая температура. Ну и как бы проблема вся увеличивается. Я у врача спрашиваю, она хоть будет жить? Он, ну, не подает никакой надежды. Он сказал мне лекарство, я с трудом его отыскал в другом городе. И вот я приезжаю в больницу и захожу в реанимацию. И, ну, разговариваем с женой. Она говорит: давай мы братьев позовем. У нас же есть служители, у нас же есть Бог. Бог, которому мы служим, неужели Он не поможет? Давай позовем. И вы знаете, я удивился, я ведь христианин. Я тогда трудился, я тогда занимался с подростками. Мне было, нет, наверное, я уже с молодежью занимался, мне было 25 лет. И как будто бы я проснулся. И вправду, почему бы сразу не позвать братьев? Я поехал, привез братьев-служителей, запустили их в реанимацию. Они совершили молитву. Врачи, конечно, удивлялись и так смотрели, как бы с иронией. Ну что там, они чем-то мажут, молятся. Ну что за детский сад? Тут всякие наши трубки, капельницы, уколы не помогают. А тут масло, руки, молитва. Братья уехали, я потом у врача спрашиваю: скажите, пожалуйста, а сколько вот нам тут лежать? Он удивился и говорит: вы о чем? Но если будет хорошо, минимум 2 недели. Представьте себе, через 3 дня он нас переводит из реанимации в детское отделение. Я у врача детского отделения спрашиваю: скажите, сколько нам у вас лежать? Он тоже на меня, ну как бы смотрит, как на инопланетянина. И говорит: вы о чем? У ней такой диагноз. Но лежать минимум 2 недели. Через 3 дня он нас выписал домой. Причем удивительно, они все говорили так: если будет жить, будет инвалид, нужно будет делать операции там часто и так дальше. Друзья, мы пришли домой, никакие диеты по сей день, никаких последствий. Слава Богу, чья это работа? Конечно, это Бог. Друзья, при условии, если мы Его признаем: Господь, Ты наш Бог. Мы точно знаем, Тебе нет равному. Я признаю Тебя как великого Бога. Я признаю Тебя, что только Ты единый, а я Твое дитя. Вот очень важно, друзья, от юности научиться признавать Бога, доверять Ему, все Ему открывать. И когда Бог видит наше доверие и наше вот открытие все перед Ним, непременно Бог будет участвовать в нашей жизни. Следующее, что очень важно, это благоговение. Друзья, что такое благоговение? Ну, мне кажется, это, ну, такой, как бы, святой трепет. Это, ну, такое глубочайшее почтение к Богу. Я прочитаю текст Писания, записан в книге Малахия. Написано так: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Друзья, этим текстом хочу обратить внимание, что благоговение для Бога или перед Богом очень важно. И Бог на это обращает внимание, и Бог неравнодушен к этому. Бог здесь говорит: «Сын чтит отца, и раб господина своего». А я, Бог великий и всемогущий, я для вас, который сделал абсолютно все. Где благоговение предо мною? Друзья мои, дорогая молодежь, Бог наблюдает, как у нас какое отношение, благоговейное к Богу или нет. Если у нас перед Ним, перед общением с Богом, ну как бы такой святой трепет, когда мы перед Богом на колени становимся. Работает ли у нас в сердце такое сознание, что я стою перед великим Богом? Я не просто говорю слова, ну как бы куда-то. Я говорю Ему, а Он со мной рядом. Он меня слышит, Он меня видит, Он здесь, Он есть, Бог есть Дух, Он присутствует везде, а тем более, если я Его дитя, Он со мной рядом. Вот это трепетное отношение, благоговейное, в общении с Богом очень важно, и этому нужно научиться с детства, и это необходимо. Я помню, как-то, отец нас старался всегда в нашем детстве собрать на молитву, особенно вечером. Утром было сложно, он уезжал на работу раньше, это делала мама утром, а вечером это папа. Он собирал, беседовал. И я помню, однажды на молитву мы стали, как нам удобно, на коленки стали, потом присели, а нас 8 детей в семье, а это ж все пока помолятся, а еще мама и папа, они подлиньше. То смотришь, папа заканчивает молиться, а мы уже лежим. И после этого он нас всех поднял и говорит: дети, вот представьте себе, вы же учитесь в школе, и вы приходите к директору, и вы, вот директор, и вы присели и прилегли на стол. Как вам кажется, у него будет одобряющая реакция или нет? А представьте себе, вы же стали не перед директором, вы стали перед великим Богом, который видит все. И вы знаете, с тех пор я не помню ни одного раза, чтобы я остановился на молитву, потом присаживался, потом прилег, потом задремал, потом вдруг меня разбудил кто-то. Вот с детства отец вложил: ты стал на колени, ты стал перед Богом великим. И поэтому нужно, чтобы было трепетное и благоговейное отношение к Нему. Друзья, я стараюсь, и так исполнять, и считаю, что это очень необходимо. Помню еще, как-то на семейную молитву мы стали, и я стал на одно колено. Закончилась молитва, нас папа всех поднял, и потом мне говорит: сынок, запомни, на одной коленке, если ты можешь встать на две, никогда не молись. Папа, почему так же удобно? Сынок, я не знаю, откуда он это услышал. Может, это и не так. Но в моей жизни это сработало на 100%. Он говорит, что те люди, которые служат дьяволу и которые ему молятся, они молятся на одной коленке. Поэтому никогда на одной коленке не молись. И это было в моем раннем детстве. Я это запомнил, я никогда в жизни не становился на одно колено. Да, иногда так хочется, иногда удобно, если еще длинная молитва идет, на одну коленку, на другую коленку. Но вот как-то он так вложил, и это работает. Это работает к тому, чтобы у нас было благоговейное отношение к Богу. И еще одну мысль про папу. Он уже ушел в вечность. Так было трудно, конечно. У нас были добрые отношения очень. Вот в детстве нам однажды наш папа преподал урок. Он говорит: дети, ему никогда не нравилось, если лежит Библия, и на Библию кто-то учебник положил или еще что-то. Он убирал и говорил: дети, Библия ценнее всего. Сверху не ложите ничего. И вот в своей жизни я стараюсь всегда. Это как-то, я не знаю, может, это и не прям столь очень важно, но как-то в моем сердце выработался этот принцип. Я на Библию сверху стараюсь не ложить ничего. Не так давно я разговариваю с дочерью, она мне говорит: пап, когда-то ты нам в детстве рассказал про дедушку, что он на Библию старался ничего сверху не ложить. И говорит: мне уже 25 лет почти, я стараюсь на Библию ничего сверху не ложить. И я подумал: прекрасно, это же хорошо. Нет, я не считаю, что если кто-то что-то положил сверху, это грех. Но мне понравилось, что, во-первых, у меня, вот мой отец вложил. Мне понравилось, что дочь моя это запомнила и как-то старается тоже ну, жить этим принципом. Это где-то отчасти на выражение нашего отношения к Его Слову. Друзья, еще что очень важно, иметь благоговейное отношение к церкви. И причем в юности. Почему? Потому что церковь – это то, ради чего страдал Христос. Представьте себе, Он оставил небо, Он оставил все прекрасное там и пришел на эту грешную землю не для того, чтобы себя проявить, для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы создать церковь. И вот мы с тобой в творении Иисуса Христа, в церкви Иисуса Христа. И, конечно, у нас всегда должно внутри работать осознание благоговейного отношения к невесте Иисуса Христа, к церкви. Однажды идет собрание, и во время собрания встает молодой человек. Скорее всего, он знаком с верующими хорошо, а может быть, и был дитё верующих родителей. И он начал кричать: «Уходите из этой церкви, уходите из отделенных, нечего тут делать», и, ну и все такое. Ну и поднял немножко шум. Ну, хорошие братья рядышком оказали помощь ему выйти, чтобы в Доме Божьем благоговение было. И вот он вышел, а на улице мороз крепенький, он выходит за калитку Дома молитвы, ну, а калитка, ворота железные. А мороз такой крепенький, и он решил, как будто бы на прощание, в знак того, что уйду и никогда сюда не приду, ворота поцеловать металлические. И поцеловал. А мороз же, металл замерзший, и губами прилип. Раз назад, не получается. Думает оторвать, вдруг пригодятся. Но что делать? А тут братья. Братья пошли за чайничком. Тепленькой водички, отогрели, но освободили его и отправили. Друзья, вот когда неблагоговейное отношение к церкви, такой человек попадет обязательно в проблему, обязательно окажется в каком-то стыде, в позорном состоянии. Почему? Неблагоговение к церкви. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы научиться благоговеть перед Богом, перед Его церковью, и это делать – уже в этом возрасте, тогда вы вступите в семейную жизнь, у вас будет уже опыт благоговения большой. А самое главное, написано, что ухо Бога направлено к благоговеющим. Представь себе, ты говоришь с Богом, и Он тебя слышит. Почему? Не потому, что ты молодой и красивый, потому что ты имеешь благоговение. Следующее, друзья, это преклонение. Что я представляю себе в преклонении перед Богом? Это когда я преклоняюсь пред Ним, я признаю Его власть, я признаю Его волю в моей жизни. Иисус Христос сказал: «Отче, не моя воля, а Твоя да будет». Признание воли Божией в своей жизни – это ведь очень важно. То есть я признаю власть Бога надо мной. И Его воля, Его путь – это абсолютно правильный. Даже если мне вначале кажется трудно или неудобно, или как-то не так. Написано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, представьте себе, ведь не всегда волю Божию легко принять сразу. Иногда кажется, лучше бы иначе. Для нас очень хорошо знакома история Авраама. Ведь Авраам – это был великий человек. Авраам ждал наследника, но, казалось, терялась надежда. И вдруг рождается сын, долгожданный. Это счастье, это радость семьи, это все кажется будущее, это благословение передам ему. И вдруг проходит время, сынок подрастает, и Бог говорит: «Авраам, возьми сына своего, единственного, и поднимись на гору, и принеси мне в жертву». Друзья, как вам кажется, Аврааму воля Божия, ну как бы по сердцу была или нет? Конечно, нет. Я представляю, сколько было тревоги, сколько было переживания: «Господи, как единственного, которого Ты дал? Ему ведь не 2 месяца, он уже отрок, он подрос, мое сердце к нему прилепилось. Как это? Это же невозможно. Но Авраам знал, это воля Божья, и он ее принимает. Идет на гору, поднимается. Рядом сын, подросток, вопросы задает папе и о том, и о другом, а сердце отца тревожится сильно. Друзья, и представьте себе, Авраам берет сына и связывает. Легко или нет? Ведь Исаак, он уже начал понимать, к чему идет дело. Он мог бы убежать или нет? Легко. Но он тоже принял волю Божию. Почему? Потому что он знал, кто есть Бог. Потому что Авраам ему рассказывал о великом Боге, и Исаак впитывал это и впитывал. И поэтому, да, трудную волю Божию, очень, но он принял и смирился. Друзья, а Бог явил великое чудо. И потом, видя, что Авраам и Исаак приняли волю Бога, Бог благословил. Бог назвал другом своим, и благословения Авраама, они переходят на Исаака. Почему? Потому что произошло преклонение пред волей Божией, принятие воли Божией. Как-то я прочитал одну историю, может, это притча, я не знаю. Однажды принц и слуга отправляются на охоту. Ну и понятно, там свита целая. И вот принц неудачно стреляет, и ему отрывает палец. Конечно, все в тревоге, а слуга говорит: «Слава Богу, что не руку». Принц разгневался, вернулся с охоты и слугу в тюрьму. Ну как это так? Тут бы утешал, а тот говорит: «Слава Богу, что не руку». Проходит время, принц где-то плывет на корабле, а слуга в тюрьме. Ну и здесь иноземцы их берут в плен. И на каком-то они там острове, вечером костер. И вот руководитель этого племени за такой успех нужно принести кого-то в жертву и съесть. Ну и выбрали принца. И уже принца ведут к костру. И вдруг, как закричат: «Порча, порча, не подходит, порча!» Оказывается, в этом племени, если есть порча, нету пальца, нету руки, нету, ну как бы ноги, нельзя приносить в жертву человека, и тем более его есть. И поэтому его отпускают, возвращается принц домой, выпускает слугу и говорит: «Как хорошо, что мне тогда оторвало палец». А он говорит, слуга говорит: «Слава Богу, что ты меня в тюрьму посадил. А если бы ты не посадил, меня съели бы вместо тебя». Друзья, я прочитал и подумал, ведь и вправду удивительно, да? Не так ли бывает в нашей жизни, когда нам иногда кажется: вот зачем мне это в жизни? Для чего допустил Бог? Неужели на это и есть воля Его? Ведь я стараюсь жить свято. А Бог знает, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все ко благу. Тебе очень важно признать Его волю. И в этом твое и поклонение Богу. И когда ты принимаешь Его волю, какая она есть, вот тогда для тебя все будет ко благу. Придут благословения, и ты будешь этому радоваться. Следующее – это прославление. Друзья, в 17 главе Евангелия Иоанна Иисус Христос сказал: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Друзья, когда мы прославляем Бога, мы преклоняемся или поклоняемся Ему. То есть прославление Бога для Бога приятно. И Иисус Христос говорит: «Я Тебя прославил, Я совершил то дело». Я Тебя возвеличил. Чем? Тем, что Я исполнил все, что Ты мне поручил исполнить. Друзья, нам очень важно от юности научиться исполнять то, что Господь ждет от нас. Это значит прославлять через это Его. Когда я исполняю то, что Он ждет от меня, я Его прославляю. А ведь прославлять Его – это ценно. Я выражаю этим свое отношение к Нему. Друзья, очень важно прославлять Бога, выполняя поручения, которые мне даются в церкви. Потому что, когда я это делаю, я Бога прославляю. Когда я это делаю, кто-то, смотря на это дело, Бога тоже прославляет. А кто-то учится и старается делать Божье дело лучше, чем делаю еще я. И через это он прославляется. Уверовал у нас один человек из мира. Ему было 23 года. Он уверовал, у него родители неверующие. А вот он искренне пошел за Христом. Прошло время, он принял крещение, и он решил трудиться для Бога. И мы поручили ему библиотеку. Друзья, в течение многих лет, наверное, лет 8, он трудился, выходя в город с библиотекой. Каждую субботу, независимо от того, дождь или снег, или очень жарко, он выходил стабильно, выходил и выходил. Часто выходил один. И он об этом не трубил сильно, да, иногда на него составляли протоколы, штрафовали его. Он безбоязненно продолжал трудиться. Друзья, он не очень был великим специалистом, но в плане профессии. Он старался работать, но у него больше было желания Бога прославить. Прошло время. Ему уже было лет 30. И мы даже немножко переживали, как у него сложится судьба. Да, очень прекрасно, он старается для Бога быть полезным. Нет, он не ленивый, но он не станет очень великим специалистом. Так нам кажется. Но знаете, что очень удивительно? Вот когда человек Бога прославляет, делает это искренне, делает от души, невзирая удобно или неудобно, он Бога прославляет, то Бог участвует в его жизни. Он делает одной сестричке предложение, она дает согласие, они вступают в брак, и все, у него он живет в доме, у него и машина есть, и работа уже есть, все прекрасно. Нет, это не просто кто-то там, старая бабушка ему подарила, просто у невесты все это было. Благословение или нет? Конечно, благословение. Почему так? Потому что Бог все усмотрел, Бог все устроил, видя то, что он искренне старается Бога прославить. Друзья, нам очень важно Бога прославлять там, где мы живем. Потому что люди на это обращают внимание. Люди видят, слышат, кто мы есть, и, конечно же, они замечают все. Соседи, там, где мы учимся. Я вообще стараюсь с соседями жить дружно. Ну и кажется, у нас это и получается. Ну вот однажды мой сын старший, он был тогда подростком, и его друг недалеко живет, сын верующей мамы, они ровесники примерно, залезли на крышу дома нашего, там рядышком большая груша, наелись груш, а потом же, хочется немножко повеселиться. Рядом, за забором соседи, у них какой-то праздник идет, весело, немножко подпили они, настроение, песни поют. И вдруг кто-то из этих ребят, разобраться потом было трудно, берет грушу и кидает туда. Груша перелетает, конечно же. Ну и куда попадает? Соседу прям сверху. А ну знаете как? Вот если есть хороший слой волос, то чуть смягчает. А у него не так, у него все гладко. Как один брат говорит, на хорошей крыше трава не растет. Вот так у него. И вот представьте себе, груша с такого расстояния попадает, да еще на крышу, где трава не растет. Конечно, у них все песни закончились, веселье закончилось, стук в калитку, столько интересных новых слов. И потом так нужно было все выровнять. Конечно, мы переживали. Нет, у нас с ними хорошие отношения сейчас тоже. Но я понял, насколько важно, чтобы наши дети, начиная с детства и в юности, учились Бога прославлять жизнью там, где они живут. Тем самым это ценно для людей, а тем более видит Бог и не пройдет благословением. Друзья, следующее – это восхищаться им. Однажды Иоанн воскликнул от радости: «Это Господь!» Когда увидел Господа, «Это Господь!» Рядом ученики, а он так восхищается: «Это Господь!» Друзья, очень важно научиться от юности восхищаться Господом. Когда в твоей жизни Господь участвует, когда ты видишь, что Бог благословил, и ты приходишь домой, а там твоя семья, и ты в семье, так с радостью, без всякого смущения: «Это Господь! Господь меня благословил!» Ты приехал домой, а по дороге какая-то ситуация, и ты приезжаешь в свою семью и говоришь: «Братья мои, это Господь! Он сохранил!» Вдруг неожиданно у тебя прекрасный заработок, и ты приходишь домой и говоришь семье: «Дорогие мои, это Господь! Я им восхищаюсь, Он благословил!» Друзья, вот что очень важно и ценно. Иоанн, он не смущается среди своих восхищаться Господом. Это Господь. Нету смущения, нету вот, ну, ложного стыда. У него радость: Господь. Друзья, представь себе, Господь видит, как ты восхищаешься им. Он тебя и вправду сохранил. Он тебе помог. Он тебя благословил. Он тебя вывел из трудностей. Он тебе дал, твоему сердцу, очень необходимый совет. И у тебя это все получилось. И ты говоришь: это Господь. А если ты приходишь домой, и ты смущаешься сказать, что это Господь, тебе стыдно, неудобно. И ты говоришь: вот как у меня получилось, вот так учитесь, вот это мои способности. Друзья, Бог отнимет и то, что ты имеешь. Нужно Господом научиться восхищаться. И это то, что очень приятно Богу. Несколько лет назад был чемпионат мира по футболу. И вот финальная игра, кажется, весь мир заболел. Я помню, это была суббота, и завтра воскресенье. А как-то все у нас так, подготовка затянулась, уже 12 ночи почти. Наташа, моя жена, на кухне что-то там хлопочет, кто-то из детей одежду гладит, там порядки наводит, ну и так дальше. А знаете как, лето, окна открыты, интернет у всех работает по-разному, и вдруг я слышу через открытые окна, кто-то из соседей кричит: «Ура!» Я не понял сначала, а потом вспомнил: футбол же идет. Через секунду другие соседи: «Ура!» У них интернет чуть отстает. И вдруг через несколько секунд в моем доме из дальней комнаты младший сын кричит: «Ура!» Я говорю: «Сынок, а что такое?» «Гол забили!» Заболел тоже. Оказывается, он взял телефон, спрятался туда и тоже финал смотрит. Друзья, и я, знаете как, я подумал, вот как люди восхищаются, да? Просто гол, да, решающий, да, многозначащий, но не для них же вообще, для кого-то. Они готовы болеть, готовы восхищаться. Вот так нам нужно научиться восхищаться Господом. Это Господь, и это Господу приятно. И еще мысль, время летит быстро. Необходимо от юности научиться страху Господнему. И это наше выражение, отношение и поклонение Богу. О Корнилии написано: «Муж благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Друзья, когда мы боимся Бога, мы выражаем к нему наши отношения. Здесь речь не идет о каком-то жутком страхе. Здесь речь идет о проявлении страха через любовь. Когда я настолько Бога люблю, я боюсь Его огорчить. Я стараюсь так жить свято, чтобы перед Богом выглядеть правильно. Друзья, ведь это очень ценно. Это любовь к Богу. Корнилий, он выражал это делом, словом, отношением к народу, среди которого он жил. И поэтому Господь не прошел его мимо. Он благословил потом и его, и весь его дом. Почему? Потому что Корнилий был боящийся Бога. Друзья, если вы хотите, чтобы Бог вас благословил, чтобы Бог не прошел мимо вас, очень необходимо Бога бояться. Это значит Его очень сильно любить. Как-то одну историю я прочитал про маленькую девочку. Отец ей однажды, ну ей было лет 6, подарил ниточку с искусственным жемчугом. Как она его полюбила! Как ей было приятно! Она с ним не расставалась. Она и спала с ним, и в песочнице играла с ним, и по полю бегала с этим жемчугом. Для нее он был очень дорог. Она всегда была с ним. Однажды отец приехал с поездки, а девочка очень любила отца. Для нее время с отцом – это было время самое ценное. И однажды папа спрашивает: «Доченька, а ты меня любишь?» Она говорит: «Папа, люблю очень, очень сильно. Люблю, не знаю как, больше всего». «Доченька, если любишь больше всего, а можешь этот жемчуг мне подарить?» Она подумала и говорит: «Папа, я люблю тебя больше всего, но жемчуг, прости, люблю чуть-чуть больше». Ну все, она отправилась спать. А вот мысль: «Папа, я вот жемчуг люблю, не могу подарить, не дает покоя». Проснулась утром и опять, и опять. И потом она принимает решение: «Нет, папу люблю больше всего». Она идет к нему, берет этот жемчуг и говорит: «Папа, ты для меня дороже жемчуга, держи этот жемчуг». Отец удивился, ему так было приятно, он ее обнял. Достает чемодан, открывает коробку и достает ей настоящий жемчуг. Сколько было радости, сколько было ликования. Теперь настоящий жемчуг вместо искусственного. Почему? Просто потому, что то, что для меня было ценно, я отдала папе, потому что его больше поняла, что люблю. Друзья мои, вот страх перед Богом выражается в нашей любви к Нему. И если ты Бога любишь больше всего, то это очень ценно. Бог тебе даст и явит благословение, на которое ты даже не рассчитываешь. Почему? Потому что у Него абсолютно все. Бог благословит, сохранит тебя от падений, сохранит тебя от скверн. Почему? Потому что ты Его любишь и приобретаешь страх перед Богом, проявляя к Нему любовь. Конечно, это очень ценно, и этому необходимо учиться не в браке потом, тогда поздновато. Нужно уже учиться этому сейчас. И последняя мысль – это преданность. Друзья, нам очень важно иметь преданность Богу. Сидрах, Месах и Авденаго – очень яркие библейские личности. Представьте себе, они предстают перед великим царем, и не так просто – ведь царь собрал всех людей, значимых в его царстве, чтобы поклонились истукану. И при звуке музыкальных инструментов нужно было упасть ниц. Но Сидрах, Месах и Авденаго не падают. Падают все, они стоят как три столба. Они даже не склонились, не наклонились. Они стоят. Конечно, это заметно. Друзья, это было проявление верности Богу. Царь их зовет и говорит: «Может, вы не поняли, то лично для вас опять будет звук музыкальных инструментов». Они говорят: «Нет, царь, знай, мы поклоняться не будем. Бог, которому мы служим, нас сохранит. А если Бог решит не сохранить, то знай, мы все равно не поклонимся». Друзья, здесь, ну, как будто бы дерзость, но нет, это дерзновение, это верность Богу. А потом была печь. Они выходят совершенно невредимыми. Почему? Бог совершил чудо. видя их верность Ему. Друзья мои, Бог верность очень ценит. Я помню, как-то был я в одной поездке, и вот море, вода, решили освежиться, рыбок очень много всяких, я взял хлеб, зашел, и вокруг я только руку опустил с хлебом, а рыб тут просто тьма тьмущая. И я думаю, а ну-ка, поймаю одну. Они же вот рядом, у меня прям между пальцем выхватывают. Я раз, бесполезно, я напрягаю силы, всю реакцию, ну, пытаюсь хоть одну ухватить, их тут сотни, ни одной не смог. Все они между пальцев, кто как. Друзья, к сожалению, бывают христиане как рыбы. Когда трудно, когда нужна верность Богу, они от трудностей уплывут, как рыба, бесполезно. А кто-то стоит, как три столба, перед миром, перед скверной, перед искушением не поклонюсь. Друзья, вот эту верность Господь очень ценит. И вот этому нужно научиться сейчас. Друзья, я хочу подвести итог. Я прочитаю... Я напомню текст Писания, который прочитал в начале. Написано: «Бог ищет поклонников, которые бы Ему поклонялись в духе и истине». Друзья, вот Бог сегодня тоже ищет. Божьи поиски не закончились. Он ищет тех, кто желает жить так, чтобы это Богу нравилось. То есть быть поклонником Богу в духе и истине. Бог однажды сказал народу своему такие слова: «Да не будет у тебя других богов». К сожалению, сегодня, как и тогда, всяких идолов много. Для кого-то идол – это работа, и всей семьей они там. И в пятницу какое там собрание, они там. Какой там пост, ведь работа трудно. И пост – дело забытое. В воскресенье, даже вечером, нужно быть на работе. Почему? Потому что сегодня идол для многих – это мамона. Для кого-то идол – телефон. Для кого-то идол – какие-то личности и так дальше. И кто-то старается и в прическах, и в одежде где-то заимствовать что-то от этих идолов. А Бог говорит: нет. Да не будет у тебя других богов. Если ты мой народ, если ты мое дитя, то у тебя один Бог – это Я, великий Бог, и поэтому ты должен об этом помнить. Друзья мои, Бог сегодня ищет себе поклонников. И я хочу напомнить, в чем это выражается. Друзья, первое – это в признании Бога. Второе – это в благоговении перед Ним. Это в преклонении, в принятии Его воли. Это в прославлении Бога. Это когда ты Богом восхищаешься. Это когда ты приобретаешь страх перед Богом. Это когда ты проявляешь верность Ему. Друзья, это очень важно и очень ценно. И это очень необходимо, потому что Бог все видит. Если ты хочешь Богу поклоняться, то делай так. И значит, пройдет время, Он не пройдет мимо тебя благословением. Друзья, ведь каждый из вас сегодня молится и мечтает иметь благословение, иметь прекрасную семью, хорошего мужа, хорошую жену, хороших детей, иметь все благословения от Бога, иметь счастье в доме. А ведь счастьем Бог не разбрасывается. Бог счастье дарит как благословение, но Бог дарит не всем. Бог нет, всем приготовил, но дарит не всем, дарит тем, кто является поклонником в духе истине. А вот этому нужно научиться. Друзья, конечно, я понимаю, сегодня много соблазнов и много стремлений. Как-то беседую с одним браточком, а он так, ну, тренажеры, зал, и так форма, протеины, все такое. И так одевает футболочку такую, обтягивающую, особенно там, где сестры, чуть так мышцы, ну, кажется, вот лопнет его маечка. Ну, вот так. А я не так давно познакомился с одним врачом, он уже старый дедушка, занимается реабилитацией спортсменов. Ну и как-то мы разговаривали с ним, одна, вторая, третья встреча. И он говорит, приезжаю в один дом, захожу, сидит парень в инвалидной коляске. Вокруг, говорит, вся стена, награды, грамоты, медали, чего только нет, разные статуэтки. А он сидит и плачет. И он говорит, я бы все вот это отдал. Мне это ничего не нужно, лишь бы мне здоровье вернуть. И врач замолчал, а потом говорит мне, а здоровье ему никогда не вернется. Друзья, а ведь мог бы, чтобы в жизни было все по-другому. Друзья, я вот о чем. Бог говорит, да не будет у тебя других богов. Пусть будет у тебя Бог один. Это я, великий Бог, всемогущий. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас задал себе вопрос. Мое отношение к Богу. Может быть, ты замечаешь, у тебя недостает страха перед Богом. Может, ты видишь, что ты не проявляешь верности в искушениях, в каких-то соблазнах, в каких-то вопросах, в кругу неверующих друзей. Может быть, ты Богом не восхищаешься. Может быть, у тебя нету внутри этого признания «Господь – это мой Бог». А ты желаешь благословения. Тебе нужно начать с исправления. А исправление начинается с покаяния. Это значит, тебе нужно сказать «Господи, прости меня». Я не хочу, чтобы так было в моей жизни. Я не хочу остаться без благословений. Я хочу с тобой быть. Я хочу иметь благословение. Я хочу иметь счастье. Я хочу, чтобы моя земная жизнь, когда закончится, я был с тобой в вечности навсегда. И пусть Господь тебя в этом благословит. Но для этого тебе нужно иметь готовность принять благословение. Друзья, я предлагаю вот как. Чтобы мы с вами спели один псалом. Что ты медлишь на грешном пути? И если сейчас во время пения Господь тебе подскажет, что у тебя нету того, что я хочу увидеть, Бог тебе подскажет на твои ошибки и грехи, и Бог тебе подскажет, ты нуждаешься в прощении через покаяние. Не торгуйся с Богом, проходи вперед. Склонись перед Ним и скажи, Господи, прости меня, я не хочу так жить, я хочу иметь благословение. Вставши будем петь, что ты медлишь на грешном пути.